Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
В Кремле прокомментировали задержание советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Его подозревают в госизмене. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что узнал об обвинении из средств массовой информации. Он назвал нормальной практику, когда дело, которое касается государственной тайны, рассматривается в закрытом режиме, подробности общественности при этом не сообщаются. И задержание Ивана Сафронова, как сейчас становится известно, не связано с его журналистской деятельностью.
Мы знаем, во-первых, что уже сделало заявление Федеральной службы безопасности. Он обвиняется в статье по госизмене, передаче секретных данных зарубежным разведкам. Об этом говорится в опубликованном заявлении разведки. Насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов. К сожалению, такие обвинения озвучены. Мы знаем, что у наших контрразведчиков работы много, и они работу выполняют очень качественно.
Это был пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ну вот давайте поговорим сейчас с адвокатом. Матвей Дзен с нами на прямой связи. Матвей, приветствую, здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый день.
Здесь, конечно, так как информации крайне мало и она скудна, то здесь приходится, опять же, выстраивать какие-то вопросы и вам их задавать, опираясь на какие-то догадки. Итак, 2 месяца назад еще Иван Сафронов был журналистом издательского дома «Коммерсант». При этом его задержание не было связано с его журналистской деятельностью. Это пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал. Всего 2 месяца он работал в качестве советника главы Роскосмоса. И здесь, конечно, возникает вопрос, откуда у человека секреты вдруг появились, и он о них узнал. Но скажите мне, пожалуйста, ведь подобные дела о том, что передача гостайны иностранным государствам, иностранным разведчикам, это не история такая, знаете, редкая. Довольно часто это все происходит. Как дальше развивается следствие и насколько мы узнаем все подробности этого дела, исключая, разумеется, государственную тайну? Вот скажите мне, будет ли, понятно, что закрытое слушание будет, а тем не менее обвинительный приговор, он будет открытым, мы узнаем о нем?
Ну, мы можем узнать только о самом факте обвинительного приговора, ну, или оправдательного приговора, и о назначенном наказании, но, конечно, все конкретные подробности с очень высокой вероятностью будут скрыты. Пока что мы из информации такой четкой знаем только статью. Это 275-я статья «Государственная измена». Из этого обстоятельства мы можем сделать кое-какие выводы. И эта статья, она предусматривает следующее обстоятельство, что либо человек должен сознательно заключить соглашение со спецслужбой иностранной и работать в ее интересах, и при этом и в этом случае ему не обязательно быть носителем государственной тайны, иметь к ней допуск. Угу. Но тогда нужно доказать нашим контрразведчикам, что человек являлся, ну, вот в прямом смысле агентом иностранных спецслужб. Либо ему нужно быть носителем государственной тайны, и в этом случае также сознательно ее передавать иностранцам, да, ну, иностранным спецслужбам. То есть здесь важно то, что это не что в любом случае обвиняется он в сознательной работе против Российской Федерации, то есть тем или иным образом.
Ой, Матвей, я вот сейчас вас так не то чтобы подправить хотел, а мы не знаем, сознательно это было или бессознательно.
Сама формулировка статьи предполагает именно умысел.
А, то есть то это...
Да, то есть это исключает возможность, например, того, что человек имел допуск к государственной тайне, и тайне случайно ее разгласил. Это ответственность за это предусмотрена другой статьей.
Можно изучить большое количество историй советского времени, когда люди, работавшие на Западку, и иногда обменивались. А опять же, каков может быть, то есть вот те последние случаи, которые были известны, были ли оправдательные приговоры, когда человека навали сначала обвиненным по этой статье, но потом признавали невиновным?
Ну, в прямом смысле оправдательных приговоров по этой статье мне неизвестно, но было несколько случаев прекращения уголовных дел в отношении людей, которые обвинялись сначала, вот, в том числе и в государственной измене, но потом впоследствии более тщательное разбирательство, в том числе и общественное внимание к этому, ну, высветили эту ситуацию по-другому, да, там, например, когда какая-то женщина рассказала своей знакомой там в Грузии о том, что вот у нас там танки ездят, вот, и, соответственно, первоначально ее обвиняли, я сейчас не помню более конкретных подробностей, но, по-моему, тоже чуть ли не в государственной измене, что она вот грузинская спецслужба сообщала какую-то важную разведывательную информацию. В результате, ну, вот как общественного внимания к этому делу, обвинение было, конечно, смягчено. Я бы также хотел сказать, что пока мы не можем вот 100% опираться на слова пресс-секретаря Дмитрия Пескова о том, что задержание не связано с журналистской деятельностью. Почему? Потому что, ну, конечно, с точки зрения обвинения, да, с точки зрения следствия, если человек под видом журналистской деятельности занимался шпионской деятельностью, ну, конечно, это не связано с журналистской деятельностью. То есть здесь аналогия прослеживается с экономическими преступлениями, да, то есть человек говорит, меня задержали в связи с моей предпринимательской деятельностью, а следователь говорит, ну, подождите, никакой предпринимательской деятельности у вас не было, вы просто и прикрывали свою преступную деятельность.
Ну, и с другой стороны, Матвей, я здесь с вами соглашусь, потому что, как правило, с кондачка такие аресты и задержания не проводятся, это, как правило,
да,
длительное
конечно.
Время, слежение, сбор информации и какие-то, наверное, такие зубодробительные доказательства, которые позволяют произвести арест человека, тем более, что арест уже, как задерживали господина Сафронова, можно посмотреть на сайте «Комсомольской правды». Матвей, ну, следим за развитием событий. Спасибо, что прокомментировали эту историю. Адвокат Матвей Дзен был в прямом эфире в программе WhatsApp «Страна». Мы продолжим через несколько минут.
Холодный ветер с дождем усилился стократно. Все говорит об одном, что нет пути обратно. Что ты не мой лопушок, а я не твой Андрейка. Что у любви у нашей села батарейка. Возвращалась ко мне сквозь сны и расстояния, но несмотря ни на что пришла судьба злодейка, и у любви у нашей села батарейка. И все как всегда, все те же чашки, ложки, все та же в кране вода, все тот же стул без ножки, и все о том же с утра щебечет канарейка, лишь у любви у нашей села батарейка.
дела, Россия? Ватсап-страна!
Итак, друзья, продолжается прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Мы следим за тем, какие новости поступают, что обсуждают сейчас, довольно активно обсуждают, потому что от темы коронавируса устали уже абсолютно все, но жизнь подбрасывает все новые и новые истории, и очередная поговорка звучит в нашем эфире. «Заставь дураков Богу молиться» или «Дурака Богу молиться». Там у этой поговорки есть продолжение «Он себе и лоб расшибет». В Москве проверяют школу после того, как на экзамене, а я напомню, что сейчас у нас череда ЕГЭ идет, сегодня вторник, по-моему, второй день сдают русский язык, ЕГЭ в этом году для тех, кто собирается поступать в высшие учебные заведения. Ну так вот, школа, и она проверяют после, ее проверяют после того, как на экзамене один из педагогов заставил ученика, инвалида по слуху, снять слуховой аппарат, посчитав, что юноша попытается списать. Вы знаете, комментировать здесь можно очень долго. Причем, как с одной стороны, дескать, офигели совсем. Ну что, вы впервые знали, что у этого мальчика проблемы со слухом? Мальчик не предупредил, или это девочка, ребенок, мальчик, юноша, да, что он носит слуховой аппарат. С другой стороны, найдутся те, кто скажет, а зачем ему на экзамене ЕГЭ, где письменные задания, вообще слуховой аппарат? Ну, пусть снимет, никакие звуки его отвлекать не будут. Правда и с той, и с другой стороны. Вопрос, чья правда сильнее. С нами на прямой связи корреспондент «Комсомольской правды» Александр Рогоза. Он разбирается сейчас в этой истории. Саш, привет.
Да, привет, Миша.
Что я упустил в своем рассказе?
Да, собственно, ты всю канву рассказал правильно. Единственное, ну, все несколько сложнее. То есть есть действительно правило, которое... по которому люди, ну, например, в том числе с проблемами со слухом, инвалиды по слуху, должны принести определенные документы на экзамен. Но в данном случае вот именно этот мальчик, он не успел собрать все нужные справки. Там порядка 6 различных бумажек, как ни странно, нужно принести, чтобы доказать, что твоя инвалидность многолетняя никуда не испарилась.
6 справок за то, что доказать, что у тебя снижен слух?
Да, да. Но
добро пожаловать, том, что, да, называется, извини.
В этой же аудитории была девочка, у которой были все эти справки, и ее тоже попросили снять слуховой аппарат. То есть какой-то такой региональный адок случился в школе 875. Я думаю, что правильно будет все-таки назвать ее номер, чего уж тут скрывать. Это район Тропарева-Никулина, запад Москвы. Так вот, сейчас, конечно же, проводится проверка по вот этой истории. И я сегодня беседовал с детским омбудсменом Москвы Ольгой Ярославской, и она сказала, что совершенно точно это нарушение регламента, то есть педагоги не имели права заставлять ребенка снимать слуховой аппарат.
Да.
Ну, то есть история в том, что он написал этот экзамен, вот как бы не стал устраивать скандал и не стал покидать аудиторию, он написал этот экзамен, но история уже постфактум развивается. Совершенно точно известно, что департамент образования уже проводит свое внутреннее служебное расследование в отношении педагога, который придумал вот это все. И, кроме того, департамент образования сообщил, что со всеми людьми, которые работают в этих экзаменационных комиссиях и присутствуют на экзаменах, провели дополнительные инструктажи, как вести себя с детьми-инвалидами.
Слушай, но и тем не менее, да, я так понимаю, девочка написала вот с пониженным слухом, и мальчик написали. Но если их результаты не устроят, они же могут подать жалобу, сказать, что все это было незаконно, что мы испытывали дискомфорт, находясь на ЕГЭ. Давайте мы перепишем уже со слуховыми аппаратами, так, чтобы нам было удобно. Ну что за издевательство над молодыми людьми?
Ну да, конечно, такое право есть.
Есть,
я думаю, что они им воспользуются, если будут неудовлетворительны какие-то результаты.
Ты понимаешь, когда мы какие-то истории про школы рассказываем, все заканчивается тем, что проведена проверка, вынесено предупреждение, либо, казалось бы, случай, ну, такой рядовой, может быть, и какое-то происшествие, но тут же директорат отчитывает, а мы уже всех уволили. причем уволили заранее. Вот здесь, я насколько понимаю, ЕГЭ же принимают люди, которые к этой школе не имеют никакого отношения. Там комиссия.
Ну, да. Да, но тем не менее это люди из системы образования, то есть имеющие напрямую отношение к департаменту образования.
Угу. И мы фамилии их не знаем, да, и какую они ответственность понесут?
А пока нет. Надеюсь, нам расскажут, чем закончится служебное расследование, но боюсь, что на самом деле нет.
Ну вот здесь нам пишут, на ЕГЭ приходят чужие школьники, но там и чужие учителя принимают. Да, здесь вопрос, кого наказывать? Кого наказывать, потому что мы вот разберемся, сообщили в департаменте образования, разберетесь и что? Большие участники этой комиссии, которые не допустили, вернее, заставили снять людей слуховой аппарат, они больше не будут принимать ЕГЭ в своей жизни никогда? Что-то мне это с трудом верится. А тебе, Саш?
Я тоже в этом сомневаюсь. Но, с другой стороны, ты знаешь, в системе образования тоже кадрами как-то не принято разбрасываться, их не так много.
Ясно. Спасибо тебе большое. Ну, в общем, следим за ситуацией в школу. Обоих на кол, 875-ю распустить. Радикальненько вы, радикальненько. А ваше сообщение 8-9-6-7-200-97-02. 8-9-6-7-200-97-02. Ну, вот такие вот школьные происшествия. От них никуда не деться. Мы к ним периодически возвращаемся, рассказываем про них. Меняется что-то в этой системе? Ну, иногда меняется, иногда нет. Опять же, одна фраза Александра Рогозы о том, что ребенок, будучи инвалидом по слуху, человеком, ну, которому нелегко в этой жизни. Вы же знаете еще и насколько дети жестоки бывают. И мальчик со слуховым аппаратом, или девочка со слуховым аппаратом, она, общаясь с ровесниками, ну, периодически подвергается какой-то обструкции и насмешкам. То есть им и так не очень легко в этой жизни. И их еще и им требуют 6 справок, чтобы подтвердить, что у них снижен слух. И в то время, как у нас рапортуется о том, что у нас работает там система одного окна, все документы в одном месте, 6 справок. У меня фантазии не хватает просто. 6 справок от кого? Ну хорошо, врач-отоларинголог, который ведет этого ребенка, этого подростка. Выписка из медицинской карты. Ну хорошо, 2 справки. Какие еще 4 дополнительных? Чтобы ребенок мог доказать, что он имеет право быть со слуховым аппаратом на экзамене, но его все равно заставят этот слуховой аппарат в итоге снять. Удивительные дела происходят. Я не хочу сказать, что это везде. Это, скорее всего, перегибы на местах. Вот. И я представляю, какая накрутка сейчас. Потому что экзамен в новом формате проходит. И сдают ЕГЭ, как я уже сообщал, только те, кто собирается поступать в институт. И следят за всем. Но куда-то за всеми этими историями пропало такое обычное простое слово – человечность или хорошее отношение к людям. Последим, как будут наказывать, что следствие скажет, внутреннее расследование. Так следствие громко сказал, внутреннее расследование этого инцидента. Все ли закончится хорошо? Так что к истории со слуховыми аппаратами в школе мы обязательно будем возвращаться. Оставайтесь с нами, продолжение через несколько минут.
Нам сыны сканы цинизмом продают эрзац мечты. Только миф о сладкой жизни не заполнит пустоты. Выйдем из дома, из безнадежной, депрессии. Как же давно нам не было вместе, как и весело.
знать пропорции, клонит в дрему идеал. В черной луже жди эмоций, а в груди девятый вал. Выйдем из дома из безнадежной депрессии. Как же давно нам не было вместе так весело.
Дела, Россия. WhatsApp страна.
Продолжаем рассказывать о новостях в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». События разные, которые происходят прямо сейчас. И несмотря на то, что у нас программа называется «Как дела, Россия» или «Как дела, страна», мы периодически отправляемся еще и за границы, через океаны. В США задумались о запрете китайской соцсети TikTok. Это соцсети с короткими видео. Достаточно популярная штука, которая сейчас развивается семимильными шагами. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что создатель приложения сотрудничает с разведывательной деятельностью, контролируемой коммунистической партией Китая. А значит, TikTok может угрожать национальной безопасности. Но здесь хочется сказать, а что не контролируется в Китае коммунистической партии Китая, которая является главной партией в этой стране? Это во-первых. Во-вторых, это не запоздалый ли ответ американцев китайцам на запрет в Китае социальной сети Twitter? Они же сразу сказали, что у нас есть своя социальная сеть, давайте регистрироваться там, и Твиттер в Китае не почитаешь. С нами на прямой связи американист, юрист, доктор юридических наук, профессор факультета права Высшей школы экономики Александр Домрин. Александр, приветствую. Александр. Сорвался у нас Александр. Давайте мы сейчас перезвоним Александру. Я пока про ТикТок этот расскажу, что волна критики вообще на все китайское. На телефоны, на режим китайский, на продукты, на продукцию. Ну и в том числе на приложения, вот такие как ТикТок. Она усилилась после конфликта с Китаем. Президент Дональд Трамп и другие представители Белого дома обвиняли КНР в распространении коронавируса. Причем обвинения были такие сразу. Коронавирус пришел из Китая и был создан Китаем. Более того, американские власти говорили о том, что Китай как-то связан со Всемирной организацией здравоохранения и требовали независимого расследования причин пандемии. В США якобы есть доказательства того, что китайцы скрывали истинное положение дел, но эти данные до сих пор американские власти так и не обнародовали. Так что посмотрим, насколько этот конфликт выльется. У них это не первые столкновения американских и китайских сфер бизнеса, но запретят они приложение TikTok. А сколько вообще в мире существует приложений, которым так или иначе причастны китайские разработчики? Так это все надо тогда запрещать? Не знаю, что получится из этого конфликта. Обязательно об этом вам будем рассказывать. Что у нас с Александром Домриным? Покажите. Нет у нас Александра Домрина. Не услышим мы комментарий американиста. Так что считайте, что я вам новость рассказал. Двигаемся дальше. И снова возвращаемся, перелетаем через океан и возвращаемся в Российскую Федерацию. И к истории, которая имеет уже многомесячное продолжение. В Санкт-Петербургском городском суде огласили переписку между аспиранткой Анастасией Ещенко и историком Олегом Соколовым, которого обвиняют в ее убийстве. И это было неожиданно, потому что после того, как Соколова арестовали, а он не только убил, он и, простите за подробности, расчленил свою возлюбленную аспирантку Анастасию, часто эта история преподносилась в таком ключе, что она его полюбила, вот, а он над ней измывался и прочее, прочее. Но потом начинают появляться свидетельские показания, появляться видео, на которое делает, делает Соколов, снимая Анастасию, которая на него орет. Действительно орет и обзывает разными словами. И вот теперь объявлена переписка. И из нее следует, что у Анастасии и Олега Соколова были действительно напряженные отношения. Были опубликованы фрагменты личного дневника Ещенко Анастасии. В этом дневнике девушка пишет о том, что она некрасивая, а Соколова называет мужем. И история перестает быть такой однозначной. То есть она однозначна в том смысле, что человек виновен в убийстве. Но у защиты Соколова появляется такая возможность интерпретировать все как доведение человека до убийства. С нами на прямой связи корреспондент «Комсомольской правды» Роман Лялин. Ром, привет.
Да, здравствуйте.
Слушай, ну вот изменилось ли отношение, позиция людей, в частности, которые отрывки из этой переписки были опубликованы и в телеграм-каналах, и в интернете, и на сайте «Комсомольской правды». Что пишут люди? Для начала вот реакция людей.
Да, на самом деле, если раньше люди все однозначно проклинали Соколова, а вот жертва, ну, как такая невинная девочка для всех была, то сейчас многие, ну, не все, конечно, но меняют свое мнение, но не в том плане, что оправдывают действия Соколова, потому что это нельзя оправдывать такое поведение, ну, естественно, убийство, а в том плане, что, ну, он не один в этой истории такой, не то, что негативный, в общем, нет абсолютного добра и абсолютного зла в этой истории, потому что каждый был хорош в своем мире, и она вот действительно писала ему сообщение, смс, в которое оскорбляла не только его, но и его детей несовершеннолетних. Писала: «Я ненавижу твоих выродков, ублюдков и всю твою ублюдочную семью».
Ну, просто девочка-цветочек превратилась, ну, если не в ведьму, но в такую мегеру, будем так говорить.
Ну да, как он на первом суде заявлял о том, что вот она изменилась сильно, но тут стоит еще учитывать слова адвоката самой семьи Анастасии убитой. Адвокат говорит о том, что переписка, да, была озвучена, но напомнила, что Соколов после убийства оставался один в квартире, и у него под рукой был и свой телефон, и ее телефон, и, возможно, из этой переписки он удалил свои сообщения, которые провоцировали ее.
Вот, а теперь самое главное, он ведь это все сохранил. Он сохранил видео, он сохранил эту переписку, которая, ну, его представляет в роли жертвы, которая, в общем, некуда ей было деваться, и поэтому он взялся сначала за обрез, потом за пилу, чтобы расчленить Анастасию. Но такое ощущение, что он это хранил не просто так. Ну, я бы не сказал специально. То есть вряд ли он думал об убийстве в самом начале отношений. Но вот на всякий случай он это все оставил. В итоге, что сейчас происходит? Это все будет приобщено к материалам следствия?
Это все занесено в протокол. Адвокат проконтролировал, чтобы каждое оскорбление, каждый жест Анастасии негативный был занесен в протокол. Адвокат семьи убитой считает, что сейчас линия защиты сильно изменена, потому что раньше Соколов раскаивался, говорил о том, что не будет ничего плохого говорить в хламиде о своей возлюбленной, а теперь они, скорее всего, хотят... Есть такой пункт, смягчающее обстоятельство, как аморальное поведение жертвы. И вот, скорее всего, все к этому и ведут защитники Соколова.
Ром, спасибо. Роман Лялин был с нами на прямой связи. Вот здесь пишут: а доведение до расчленения бывает? Нет, бывает доведение до убийства, а потом, ну, вы же смотрели фильм «Место встречи изменить нельзя». Как там Глеб Жеглов говорит? Один порешит свою жену, бежит, сразу признается, кается. Вот я грех на душу взял, бежите меня, люди добрые. А другое тело спрячет, им заявление в милицию напишет, и пропал человек, и носом землю роете, а найдите мне мою любимую. Так что люди разные бывают. Как, в общем, в этой истории действительно нет ни черного, ни белого. Здесь все так перемешалось. Следим за развитием событий. Если кому-то любопытно, Хотя чувство гадливости не оставляет. Можно прочитать переписку на сайте «Комсомольской правды». Там, господи, все матерные слова, которые Анастасия писала, конечно, завуалированы, но, тем не менее, прочитайте. Может быть, у вас какое-то свое мнение по этому поводу появится. С вами была программа «WhatsApp страна». Завтра встречаемся традиционно в 11 часов утра. Не болейте, не скучайте. Пока.
Дела, Россия. WhatsApp страна.